Люцина Кара. В последнее время Люцина чувствовала себя неприкаянно, словно раньше Господь имел на ее счет четко продуманный план, но забегался, замотался, забыл, какой именно, и махнул на нее рукой. Ладно, живи просто так. И сразу стало можно все, но ничего особо не нужно. Впрочем, возможность слаще осуществления. Ей с детства больше нравилось предвкушать удовольствие, чем его переживать. Дождь начался не вовремя, перед самым выходом из дома, но Люцина все равно ему обрадовалась, ей надоела жара. Впрочем, если дождь зарядит надолго, надоест еще до полуночи, пуще горькой редьки, как будто уже неделю, не прекращаясь, льет. Ей вообще все быстро надоедало, не только погода. Так было всегда, но в последнее время с катастрофической скоростью даже хлеб к обеду из той же упаковки, что на завтрак, мог привести в уныние и всерьез испортить остаток дня. «Наверное, потому, — думала Люцина, — что я сама себе надоела, а все остальное просто за компанию, чтобы было на кого свалить». Быть собой всегда казалось Люцине неплохим развлечением, и вдруг стало неинтересно. «Ну, я. И что дальше? Подумаешь, я». Уже столько лет примерно одна и та же, даже сны похожи один на другой. Ничего нового. Погода и та разнообразней. Но, невзирая на разнообразие погоды, пора было одеваться и выходить. Обещала прийти к 7, значит, к 7. Точка. Опаздывать — дурной тон. Несколько лет назад у Люцины был собственный массажный кабинет и довольно обширная клиентура. Потом ей надоело с утра до ночи гладить, месить и растирать чужие тела, она прикрыла лавочку и устроилась на работу в туристическое агентство. Когда не можешь превратить собственную жизнь в бесконечное кругосветное путешествие, потому что тебе быстро становится дурно в любом транспортном средстве, кроме почему-то троллейбуса, никакие таблетки не помогают, а врачи разводят руками, вы совершенно здоровы, приводите нервы в порядок, спите побольше и бросайте курить. Продавать путевки другим – своего рода утешение. Как будто, взяв на себя часть чужих дорожных хлопот, ты автоматически получаешь и часть причитающихся путешественнику приключений. Исключительно в воображении, но это лучше, чем ничего. Однако нескольких старых клиенток Люцина сохранила и теперь по вечерам после работы посещала их на дому. Не ради дополнительного заработка. Хотя деньги лишними не бывают. И не из чувства долга. Люцина считала себя довольно посредственной массажисткой, которую можно безболезненно заменить практически кем угодно другим. Просто Люцине нравилось, что почти каждый вечер у нее есть повод выйти из дома, на работу и одновременно как будто в гости к друзьям. После сеанса массажа ей обычно предлагали выпить чаю или кофе с конфетами или пирогом, занимали разговорами, спрашивали советов, делились кулинарными рецептами и все остальное, ради чего люди обычно заводят отношения друг с другом. Доставалось ей практически даром, развлекала, но не задевала, не тревожила, не требовала душевных вложений. Такая игра в гости, как в детстве, только посуда не кукольная, и на тарелках вместо камешков, украшенных маргаритками, лежит печенье и чай настоящий, а не смешанная с песком вода. Люцина всегда ходила навещать клиенток пешком. На работу в туристическое агентство тоже, но оно было слишком близко от дома, 10 минут неспешной, нога за ногу ходьбы. Зато клиентки жили кто где. Ася возле холма Тауро, Милда в начале Антоколя, Агне в Жвериносе, Галина возле вокзала, Юна вообще в Филаретой. Каждый день новый маршрут, ради одного этого имело смысл их навещать. Умеренные физические нагрузки необходимы организму. При этом на свете найдется немного занятий скучнее спорта. А быстрая ходьба вполне ничего. Даже по городу, который знаешь наизусть, как поэму из школьной хрестоматии. И хотела бы забыть, да не выйдет. Выучила в детстве, послушавшись бестолковых взрослых. Живи теперь с этим всю жизнь. Сегодня у Люцины было дополнительное удовольствие. Новый адрес. И новая незнакомая клиентка. Агне за нее очень просила. Люцина сперва немного поломалась, дескать, времени нет, всего пара свободных вечеров в неделю осталось, надо же когда-то приводить дом в порядок и отдыхать. Но потом согласилась, просто из любопытства. Ей нравилось заводить новые знакомства. К тому же Агнина подружка жила на углу улиц Леиклос и Тоторю, а в этой части старого города Люцина бывала редко, просто повода не было. зато теперь есть. Думала, что если за новую клиентку просила Агне, значит, они подруги, и заранее представляла ее как Агненного близнеца, такую же пухлую женщину за 30, милую, простую и сладкую, как малиновый леденец. Однако дверь ей открыла сухая, жилистая тетка, явно за 60, смуглая, как цыганка. Возможно, она и была цыганкой. Во всяком случае, без южных кровей не обошлось. Одета она была с той элегантной простотой, какая обычно свидетельствует о заоблачном экономическом благополучии, а в повседневной жизни встречается только на рекламных фотографиях. Светлые льняные брюки, белая футболка, седые перец с солью кудри собраны в аккуратный пучок. На ногах не тапки, а, что называется, домашние туфли. Мокасины из тонкой кожи песочного цвета. Шикарная тетка, чего уж там. И на кого-то смутно похожа, скорее всего, на какую-нибудь актрису из старого, еще черно-белого кино. Пытаться вспомнить бессмысленно. У Люцины была очень плохая память на лица. Наверное, потому что к людям она испытывала живой, но очень поверхностный интерес, как к разноцветным осенним листьям. Из них приятно плести венки и собирать букеты. Но кто же станет на полном серьезе запоминать, как выглядел каждый лист? Некоторое время шикарная тетка сверлила Люцину тяжелым, испытующим взглядом, а потом вдруг улыбнулась так широко и тепло, что, считай, обняла. «Заходите. Я Кара. Я вас очень ждала». «Хорошее имя», — подумала Люцина. «К нему бы еще фамилию Небесная или даже Господня. Но и без фамилии вполне ничего». «Не разувайтесь», — сказала Кара. Провела ее через длинный узкий коридор в просторную пустую гостиную, где не было ничего, кроме книжных стеллажей по всему периметру и небольшого стада серых кресел-мешков, похожих на сгущенные зимние тучи. Оттуда снова попали в коридор, на этот раз короткий, с несколькими разноцветными дверями. Синий, зеленый, оранжевый. Оранжевая дверь, как выяснилось, вела в маленькую полутемную комнату, где стоял высокий узкий топчан, который, клиентка, договариваясь по телефону, не обманула и правда вполне подходил для массажа. Но Кара прошла сразу к окну, закрытому светлой ролетой цвета небеленого льна, и так резко дернула шнур, что ткань свернулась в рулон с громким противным стуком. «Идите-ка сюда», — позвала ее Кара. Даже не то чтобы позвала, а велела подойти. Властный тон выдавал привычку командовать. Люцина таких людей не особо любила, но редко могла противиться их начальственному обаянию. Вот и сейчас, без возражений, подошла. «По-моему, это лучший в мире вид из окна», — сказала Кара, указывая на автомобильную стоянку перед Министерством обороны. Люцина ничего не ответила, только вежливо улыбнулась и даже не особенно удивилась. Еще и не такие причуды встречаются у людей. Была у нее приятельница из северного городка, которая обожала свой ужасный район, застроенный по большей части страшными облупившимися девятиэтажками еще советских времен. А нынешний шеф, владелец турагентства, прямо скажем, не то чтобы бедный человек, не желает уезжать из ветхого двухэтажного дома на улице Кауно. Говорит, у нас во дворе такие старые яблони, вы бы на них посмотрели весной, в цвету. А что кроме яблонь, там жуткого вида бараки, рассыпающиеся дровяные сараи, да уродливая многоквартирная панелька, больше похожая на гнилой зуб, чем на жилой дом. Ему плевать. В общем, если кому-то лучшим в мире видом из окна окажется министерская автостоянка, это еще далеко не самый тяжелый случай. В конце концов, там хотя бы машины красивые припаркованы, есть на чем остановить взгляд. «Я выросла на окраине», — говорил тем временем Кара. «Наш дом стоял на Безлунной улице. Теперь там конечная 21-го трамвая. А во времена моего детства трамвай до нас не доезжал. От последней остановки надо было идти через парк. И мне примерно класса до 5-го не разрешали ездить в центр одной, без взрослых. А я, понятное дело, все равно ездила, как все нормальные дети. На то и родительские запреты, чтобы храбро их нарушать. Главное было не сесть случайно в трамвай, где кондуктором толстый Сони. Он всегда требовал покупать билеты. Еще и родитель мог наябедничать, кого сегодня до какой остановки вез. Остальные кондукторы смотрели на нас сквозь пальцы. Помнили, что сами когда-то были детьми. А лучше всех была Злата. Она всех детей катала бесплатно, хотя по правилам не положено. Говорила, да ладно, лучше купи себе леденцов. И ведь знала, что делала. Теперь вышла на пенсию, и, чтобы не заскучать, контрабанду с другой стороны мешками таскает, как сахар из бакалейной лавки в сезон наливок. А весь личный состав граничной полиции пожимает плечами. Но это же наша Златочка, что с нее взять? Хитрющая, всех в свое время успела в трамвае бесплатно прокатить. А теперь мы выросли и любим ее всем сердцем, как лучшего друга детства. И всегда будем любить. Люцина сперва слушала с недоумением. Где-то в Вильнюсе безлунная улица, и откуда вдруг взялся трамвай? Потом сообразила, что клиентка, видимо, выросла в каком-то другом городе. А может, просто сказку рассказывает, что само по себе очень забавно и мило. Такая шикарная, строгая тетка с командирскими замашками и вдруг оказалась сказочницей, детским писателем, например. Так что про полицию и контрабанду Люцина слушала уже без особого удивления. На то и сказка, чтобы все, что угодно могло случиться с ее героями. Между прочим, отличный сказочный персонаж. Добрый кондуктор-контрабандист. Ничем не хуже разбойников из Кардамона.
«Люди и разбойники из Кардамона» — сказка норвежского писателя Турбьорна Эгнера.
В детстве слушала бы про похождение этой Златы, распахнув рот. Собственно, она и так очень внимательно слушала. Хорошо, что стоя, а не сидя в удобном кресле-мешке в гостиной, а то бы, пожалуй, задремала под эту историю. Впрочем, у нее и без всякого кресла слипались глаза. «По выходным я часто ездила в город с папой, на ярмарку», — рассказывала Кара. «У нас в семье только он любил ярмарки, и на рынок всегда сам ходил. Маме не нравилось прицениваться, торговаться, покупать. Мне, кстати, тоже не нравится. Совершенно не понимаю, какое удовольствие люди в этом находят. Но ярмарки я все равно люблю, особенно зимние, когда вокруг столько сортов глинтвейна, не перепробуешь, и горячие яблоки в карамели. Я их полдюжины за раз могу сгрызть». Но ярмарки были редко, в смысле, не каждый день, а гулять среди красивых высоких домов и кондитерских лавок мне всегда хотелось. Так что приходилось ездить в город тайком, одной. Эти поездки казались мне настоящими героическими приключениями, как у принцесс из сказок. До сих пор горжусь глупой девчонкой, которой была. Она дрожала от страха, но все равно шла через парк до конечной остановки трамвая, садилась и ехала, намертво прилипнув носом к окну. Этот опыт мне здорово пригодился потом, когда дело дошло до первых прогулок на другую сторону. Страшно. Ну и подумаешь. Зато интересно, а это в 100 раз важнее, поэтому все равно идешь. А тогда я просто выходила на площади 80 тоскующих мостов возле большого, как мне казалось, до неба, зеленого дома. Он выглядел настоящим дворцом. Думала, вырасту, обязательно здесь поселюсь. Буду каждый день смотреть сверху на эту красивую площадь. В детстве у меня было много смешных желаний, но сбылось почему-то именно это. Причем не то чтобы я старалась осуществить мечту, как-то само сложилось. В этом зеленом доме, как оказалось, у городской граничной полиции есть несколько служебных квартир, и одна из них мне досталась. Так что теперь я каждый день смотрю сверху на эту красивую площадь, как и хотела. «Эй, как ты там? Просыпайся, девочка. С возвращением. Добро пожаловать домой». Люцина хотела спросить, почему просыпаться? Я же не сплю. Но обнаружила, что действительно стоит с закрытыми глазами, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу. «Извините», — сонно пробормотала она. «Сама не понимаю, как так получилось? Мне приснилось... Ой, нет, неважно. Сейчас умоюсь и...» На этом месте Люцина все-таки открыла глаза и увидела пасмурное, обложенное сизыми тучами небо. Успела подумать, наверное, будет гроза, вот почему меня так вырубает. А потом опустила взгляд. За окном, далеко внизу, была площадь, как любят говорить экскурсоводы, изумительный архитектурный ансамбль, гармонично соединивший узнаваемые черты архаического модернизма, четвертой исчезающей империи, с лаконичным стилем новой эпохи, бла-бла-бла. Но какая разница, что они там говорят, когда прямо напротив окна, похожий на шаянскую расписную шкатулку, синий дом, о котором старшие девчонки в школе рассказывали, будто там живут призраки бывших хозяев, четырех братьев, умерших от любви к неизвестной красавице со старинной картины. А внизу, на площади, кипит веселая вечерняя жизнь. Торгуют цветами и ягодами, из кондитерской выходят довольные покупатели с рожками мороженого. На конечной остановке трамвая собралась небольшая толпа. Значит, его давно не было. Но ничего, скоро придет. Или 21-й, или ее любимый 17-й номер. Всю жизнь практически только на нем и каталась, потому что в детстве жила как раз примерно в середине маршрута, неподалеку от остановки «Белый квартал». Сперва ездила к бабушке и на музыку, а потом в кино с подружками после школы, потом в университет, а потом съехала от родителей и поселилась на улице Лисьих Лап, буквально в трех остановках от конечной 17-го. То есть отсюда, от площади 80 тоскующих мостов, а потом... О, Господи! Ничего себе, у меня получилось потом. «С тобой все в порядке?» — спросила Кара, причем действительно небесная. Так ее называли студенты в ту пору, когда Кара преподавала в университете курс истории другой стороны, куда, по слухам, чуть ли не с детства ходила как к себе домой и всегда возвращалась сама, без помощи маяка, как умеют только самые опытные контрабандисты. И образование на другой стороне получила. Единственная из всех университетских профессоров была с тамошним, а не обычным нашим, дипломом. И если верить сплетникам, даже вышла на другой стороне замуж за местного, но быстро с ним развелась. Словом, Кара была знаменитость, практически городская легенда, суперзвезда. Люцина ее обожала. Старшеклассницей ходила на ее лекции, как подружки на рок-концерты, пробиралась тайком, выдавая себя за студентку. Садилась где-нибудь в задних рядах аудитории и слушала, открыв рот. Иногда ей удавалось после окончания лекции стащить со стола карандаш, оставленный Карой, или подобрать в углу скомканный, исписанный бисерным почерком, исчерканный лист конспекта. К этой добыче Люцина относилась как к реликвиям. Хранила в специальной шкатулке. Где она, кстати? Скорее всего, у мамы. Перед уходом самые ценные вещи ей на хранение отвезла. Люцина мечтала, что поступит в университет и будет учиться у Кары по-настоящему, но не успела. К тому времени, как Люцина закончила школу, Кара как раз перешла на службу в граничную полицию, стала заместительницей новой начальницы по связям с другой стороной. Так что, в общем, неудивительно, что Люцина сперва подумала: «Кара, Матерь Божья, я стою рядом с Карой, и она со мной говорит», и только потом осознала, что вообще происходит. Что она вот прямо сейчас вернулась домой, с другой стороны. Столько лет прожила там, не вспоминая о доме, в полной уверенности, что все это и есть ее настоящая, единственная жизнь. А теперь раз — и словно проснулась. Или не словно, а на самом деле проснулась. Говорят, в старые времена люди верили, будто другая сторона есть просто сон. Судя по ее теперешним ощущениям, не так уж они ошибались. «Я в порядке», — наконец сказала Люцина. — Спасибо, что вы сами за мной пришли. Это большая честь. Но разве срок моего контракта уже закончился? Мне сейчас кажется, что прошло только 14 с небольшим лет. Или это у меня с памятью? — Да все отлично с твоей памятью. Ты вообще замечательно держишься. Все бы так. А то, представляешь, чуть ли не каждый второй в обморок падает. Я, конечно, всем сердцем сочувствую, но хоть убей, не понимаю, с чего бы тут падать? Тоже мне великое потрясение. Вернулся человек домой. «А почему меня так быстро вернули?» — спохватилась Люцина. «Я что-то сделала не так? Плохо тосковала? Совсем не вспоминала о доме? Я и правда не помнила вообще ничего. Как отрезала. Теперь задним числом даже не верится, но было именно так. И не тосковала, только скучала. Там, на другой стороне, многие скучно живут. И я сама не заметила, как втянулась. Видимо, я компанейский человек». «Скука вполне годится», — утешила ее Кара. «Ты и вообще молодец. Просто мы сейчас всех с другой стороны уводим, не дожидаясь окончания контракта». Концепция внезапно сменилась. «Я от этого, честно говоря, не в восторге, но ладно, начальству видней». Услышать от самой Кары «ты молодец» — это, конечно, было круче всего на свете. На такую награду Люцина совершенно не рассчитывала. Ни за что не поверила бы, если бы ей кто-то подобное предсказал. «Тебе теперь полагается почетная пенсия до конца жизни, как всем бывшим мостам», — заметила Кара. «Но если заскучаешь без дела, имей в виду, я буду рада взять тебя в свой отдел. Мне очень нужны уравновешенные, стойкие люди, особенно с уже готовой, сложившейся биографией на другой стороне». «А вот сейчас я вполне могу упасть в обморок», — честно сказала Люцина. «Слышала, что от счастья с людьми такое иногда случается, и теперь представляю, как... Я же именно ради этого и завербовалась в мосты, чтобы потом, когда вернусь домой и буду считаться великим героем, попроситься в ваш отдел. С первого курса об этом мечтала. Ну, то есть с тех пор, как вы из университета в граничную полицию ушли. Но раньше проситься было бессмысленно. Я никогда не умела сама проходить на другую сторону. Даже в раннем детстве ни разу туда не проваливалась. родители нарадоваться не могли. Но, говорят, того, кто уже побывал мостом, легко научить. Тело чувствует себя там, как дома. Просто обычно бывшие мосты ни за какие коврижки не соглашаются возвращаться. А я соглашусь. Другая сторона мне не то чтобы очень понравилась. Но ничего особо ужасного. Такого, чтобы ее бояться и ненавидеть, там, по-моему, нет. «Научить и правда будет несложно», — подтвердила Кара. «Только на первых порах всюду за ручку водить придется, чтобы не потерялась. Но через это все поначалу проходят. Нормальный этап».